Мы продолжаем серию проповедей по Евангелию от Иоанна. И сегодняшний отрывок происходит в Иерусалиме на празднике обновления. И праздник обновления – интересный праздник. И сегодня больше говорят про Ханука, это как бы то, что непосредственно после обновления произошло. Ну, в принципе, это все один праздник. Все слышали об Александре Македонском, да, великий военачальник, который завоевал весь древний мир, в том числе и Израиль. И Александр Македонский как бы нормально относился к евреям. Но со временем пошли на смену другие люди, и особенно один Антиох Эпифан, который очень не любил евреев и всячески издевался над ними. И дело дошло до того, что он запретил евреям поклоняться в храме, он запретил читать Тору, закон Божий, он заставил их поклоняться греческим богам. И говорят о том, что он однажды даже принес свинью в храм, святое святых, положил на алтаря и зарезал этот храм, и окропил все священные книги кровью нечистого животного. Вы можете представить, какое было отношение евреям к этому человеку, к его правлению. И под руководством Иуда Маккавея, начал движение сопротивления. И он собирал вокруг себя группу бойцов, и они в течение 3 года воевали с силой небесной, как они говорили. И они освободили страну от этого правления. И после того, как они отвоевали свою страну, они обновили храм, снова посвятили его Богу, убрали оттуда все эти греческих идолов, образов, и посвятили снова этот храм Господу. Это был 165 год до нашей эры. Это был на 25-й день еврейского месяца Киселев. И это обычно это в декабре. У них лунный календарь, солнечный календарь, поэтому не постоянные эти даты. Так же, как и Пасха. Она плавает, потому что разные календари. Но обычно это в конце декабря. И когда Иисус пришел, Израиль снова был. Страна не свободна. Снова была страна, где они сами себе не были хозяевами, где римляне были. Это не было такой власть, как тогда, как Антиох, Эпифан. Это была более щадящая власть. Евреи имели много свободы, но тем не менее было ожидание, что была надежда, что Бог снова освободит свою страну. И особенно на этот праздник, я думаю, что люди думали об этих событиях. Как они могли не думать об этих событиях? Как они могли не смотреть как сходство своей ситуации? И когда Иисус пришел и начали разговоры, может быть, это Он. И они видели, что Он исцеляет больных. Они видели, что Он собирает толпы. Они видели, что Он проповедует о Царстве Божьем. И все это было хорошо. Но все же остался вот этот вопрос, а когда он начинает действовать? Когда он начинает вот избавить нас от этих римлян? Когда он освободит страну? Так что, несмотря на все вот эти чудеса, которые он сделал, несмотря на его проповедь, несмотря на все, что он говорил о себе, они могли все равно задавать вопрос, который вот в 24 стихе, 10 главе мы находим. Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. То есть все равно остался у них какие-то вопросы, все равно он остался у них недопонимание, кто это Иисус. И понятно, мы видим эти чудеса, понятно, мы слышим этой проповеди. Ну ты скажи нам, ты ли Мессия? Мне кажется, мысль был, а будешь ли ты сейчас освободить нас? Но как мы увидим, здесь они вызывали Иисуса, чтобы он открыто говорил о себе. Иисус говорит открыто о себе. Но это не то, что они хотят слышать. И мы видим их реакцию. Реакция такая, что один комментатор называл этот отрывок Писания последнее отвержение еврея Иисуса. Давайте мы прочитаем с 22 стиха 10 главы. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храм, в храме и в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал им, я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего. И я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не приходит, не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех. И никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно. Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им, можно добрых дел, много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями? Иудеи сказали ему в ответ, не за добрые дела хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы Боги. Если он назвал богами те, которым было Слово Божие, они могут нарушиться Писание. Тому ли, которого Отец оставил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верьте мне, верьте делам моим, чтобы узнать, и поверить, что Отец во мне и я в нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от руки их и пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и крестился там, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истиной. И многие там уверовал в него. То, что, как мы уже сказали, Иисус в Иерусалиме. Там большое скопление людей, праздник, и все евреи старались в Иерусалим попасть на праздник, на самое середине события. И они пришли с своим вопросом. Ну, скажи нам честно, скажи нам прямо, ты ли Христос? Ты ли Мессия? И смотрите на ответ Иисуса. Иисус говорит о том, что я сказал вам, но вы не верили. Я делал дела, и вы не верили им, хотя они свидетельствуют обо мне. И почему они не верят? Он говорит, что вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слышатся голосом моего. Я знаю их, и они идут за мной. То есть Иисус говорит, что их проблема не в том, что они недостаточно знают. Их проблема не в том, что они не видели доказательства. Они видели его чудеса. Они слышали его проповеди. А тот факт, что они не отреагировали на это, тот факт, что они не поверили в него, это просто показывает, что это не его овцы. Они не принадлежат ему. Мы видели это в предыдущих страницах, что Бог инициатор спасения. Бог решает этот вопрос. Нужно сверхъестественное действие Духа Святого, чтобы наши разумы, которые затмённы грехом, чтобы туда проникла истина Евангелия. Чтобы наши глаза слепы, чтобы они открылись. Чтобы наши мертвые души оживились. Нужно сверхъестественное действие Бога. Об этом Иисус говорит. Что вы в данный момент не являетесь моим отцом, отцом. Что касается нас, мы не знаем, кто его отец. Нам нужно проповедовать Евангелие. И мы можем смотреть на каких-то людей, списывать их и сказать, что это точно не его отец. Этот никогда не поверит. Но это не в нашей компетенции сказать. Бог не дал нам знать, кто есть его овец, кто нет. Или не можем сказать, кто есть, кто нет, мы не можем сказать, кто будет. Мы не можем сказать, кто в последний момент откликнется. Да, нужно действие Бога, чтобы кто-то уверовал. Но Бог использует человеческие инструменты в этом деле. Человеческие проповедники, которые говорят истину, и люди услышат эту истину. Бог использует нас, как его орудие. Иисус продолжает его ответ. Он говорит дальше об этих овцах, об этом отношении с ним. Он говорит, что есть люди, которые являются моими овцами. Они услышат мой голос, они отреагируют на это. Но это не все. Это отношение имеет вечный характер. 28 стих. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может их похитить из руки отца моего». То есть, эти отношения со своими овцами начинаются здесь, на земле, но эти отношения сразу, они вечны. То есть, вечная жизнь начинается не после смерти. Вечная жизнь начинается здесь, на земле. Вечные отношения с Иисусом Христом, с Богом, они начинаются здесь, с момента нашего уверования. И Иисус дает такую картину, вот защищенность. Он говорит о том, что они, раз они принадлежат мне, они не погибнут вовек. Никто не похитит их из руки моей. И если даже вот могли из моей руки, есть еще отец мой, который больше всех, который вот нет, даже мы даже не можем представить что-то больше. А из его рук уж точно никто не похитит. Говорит о том, что разве со мной будет безопасность? Если бы это зависело от нас, мы были бы потеряны. Иисус говорит, это от меня зависит. Вы в моей руке. Я защищаю вас. Поэтому это надежно. Это похоже на отец, который ходит с сыном рядом с дороги. И две пути, по которым он может защищать своего сына. Он может сказать сыну, ты держись со мной. Потому что если упадешь, то можешь дорогу оказаться и будет очень опасно. Или отец может сказать, что дай мне свою руку. И он сам захватит его руку. и не отпускает ни за что. А что более надежно, когда сын держится за отца, или когда отец держится за сына? Я думаю, ответ очевиден. Как верующий, который имеет отношение с Иисусом Христом, мы можем сказать, что я знаю, что я иду на небеса. Многие услышат такие заявления о том, что я знаю, что я иду на небо. Я знаю, что я буду с Богом после смерти. И они говорят, это гордо, как ты можешь так заявить? Но это говорит о том, что они не понимают Евангелие. Они не понимают основания такого утверждения. Я могу заявить, что я буду с Богом после смерти, что я буду спасен не потому, что я выдающая святая личность и никогда я даже греховные мысли не посещал мой разум, уже не говоря о греховном деле. Основание моего спасения – это не мои достоинства. Это не моя святость. Это не моя заслуга, а Божья. Основание моей уверенности в спасении – это Божья милость. Это Божья жертва. Это Божьи дела. Это Божья праведность, которую Он подарил мне. Который Он покрыл мою наготу своей праведностью. Он умер за мои грехи. То есть мы понимаем, по закону кто-то, если совершилось преступление, должно быть наказание за это преступление. Но также есть такой принцип, что закон может брать свое, но в то же время я могу остаться свободным, если найдется праведный человек, который возьмет это наказание на себя. И это то, что мы имеем в Иисусе Христе. Мы имеем тот единственный. Других вариантов нету. Больше нету Бога человека. Больше нету абсолютно праведников, которые могли умереть за грехи другого человека. Все обручены своими собственными грехами, а он умер за наши грехи. И через его смерть, через его кровь, то, что мы упомянули сегодня, мы можем иметь прощение и жизнь с ним. Но не от нас это зависит. Я понимаю, что в этом мире много обмана. Библия постоянно говорит об этом. И мы также можем обманывать себе, что мы имеем отношение с ним. Да, и Иоанн не столько в Евангелии своей, а больше в послании. Если хотите больше исследовать эту тему, читайте 1 Иоанна. Он очень много говорит о признаке того, что мы действительно имеем овцы. Признаки, которые в нашей жизни, что мы действительно принадлежим ему. Он там говорит, например, если мы говорим, что у нас нет грехов, то мы лжем. Если мы не готовы исповедоваться перед Ним, что мы грешные, мы не являемся Его детьми. Если мы не любим своих братьев, которые вот вокруг нас, то мы не любим Бога. Так что, если вам интересен этот вопрос, прочитайте 1 Иоанна. Он много говорит об этом. И самое лучшее, место приобрести уверенность в спасении – это церковь. Это где рядом есть братья и сестры, которые могут тебе говорить о том, что я вижу, что ты растешь в Христе. Я вижу, что ты становишься другим. Где мы можем служить наших братьев, где мы можем любить своих братьев. Самое лучшее место находить уверенность в спасении – это церковь. Среди братьев и сестер. Так что Иисус говорит, что раз вы мои навсегда. Я защищу вас. Но вопрос, а овцы, они в руке Иисуса или в руке Отца? Ответ и тот, и другой. И мы читаем в 30 стихе, я и Отец одно. Заметьте, что здесь по правилам грамматики должен стоять слово один. Да? Вот здесь мужской род. Я, Иисус, Отец всего мужского рода, один. А стоит слово одно. Иногда вот такие мелочи в Библии имеют значение. Да, почему здесь слово одно? Отцы церкви тоже заметили это. Отцы церкви говорили о том, что это значит, что это говорит нам что-то о природе Бога, о природе Троицы. Что Бог не одна личность, которая вот сегодня он надел шапку Отец, завтра он одевает шапку Сына, послезавтра он одевает шапку Святого Духа и является нам как в разные времена в этих разных обликах. Но Бог один. Нет. Это был, это называется модализм, это как уже много веков назад сказать, что это ересь. Что Бог имеет три ипостаси, три личности внутри Бога. И когда Иисус говорит, что я и Отец одно, это одно, ну, одна сущность. Мы едины сущность. Что разные личности, но одна сущность. Бог один, но в трех лицах. И мы до конца это не понимаем. Мы видим какие-то очертания, да? Больше мы видим, что это не значит, чем что это значит. Но Иисус говорит о том, что мы с Отцом одно. И посмотрите, как реагируют те, которые слышат его. А это 31 стих. Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями? Люди сказали ему в ответ, не за добрые дела хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себе Богом. То есть богохульство – это когда человек претендует, что он Бог. Когда человек, который просто человек, говорит, что он Бог. Явно, что понимали те, которые слышали Иисуса. Он говорит, я Бог, я и Отец одно, мы то же самое. Божественная природа одинаковая у нас. Мы одно целое. И поэтому они схватили эти камнями. Потому что они понимали, что он говорит, но они не верили это. Они понимали, что он говорит, что он Бог, но не принимали, что он Бог. Но смотрите заявление, которое он говорит. Он говорит о том, что я даю вам вечную жизнь. Он говорит о том, что я могу вас защитить на всю вечность. Разве человек может так говорить? Он Бог. Он явно говорил о том, что он Бог. Дела, которые он сделал, говорит о том, что он Бог. И евреи понимали это прекрасно. Вначале они требовали, скажи нам ясно, кто ты? Ты ли Мессия? Вот теперь Иисус говорил явно. И они схватились за камнями, чтобы побить его. Это было бы убийство не по закону. Потому что они были готовы оставить весь судебный процесс, что без всяких свидетелей, что без всякого судебного процесса, вот сейчас мы его осудим и казнем вот за одну минуту. Иисус не убежал. Иисус не спускался бегом, чтобы как можно дальше от этого места, от сумасшедших людей, а убежать. Наоборот, он продолжает разговор. Вы можете представить, что они уже с камнями в руках целятся и слушают его слова. Иисус продолжает уверенно, с мужеством разговаривать с ними. Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе нашем, я сказал, вы Боги?» Если он называл богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Иисус цитирует Псалом, это 81-й Псалом. И если вы читаете этот Псалом, вы увидите, что здесь речь идет о суде. О суде, который они исполняют божественные функции. То есть они решают какие-то вопросы, вопросы справедливости. Это Божья функция судить. А тут люди судят. Они как боги с маленькой буквы. И тогда их как бы говорили в истории, вот эти исторические моменты, говорили, что они боги. Иисус как бы цитирует это, он говорит о том, что вот, смотрите, пример. В Ветхом Завете несколько людей, явно это людей, называли богами. А никто не поднял камни, чтобы их побить. Никто не говорил, что они богохульствуют. А почему вы меня хотите за это? Иисус не говорил, да, он цитировал этот стих, что некоторые люди называли себя богами, и нормально это было. Он не говорит о том, что я просто так же просто человек, который называет себя Богом. Да, здесь аргумент идет от меньшего до большого. Если вот эти люди, которые всего лишь судьи, называли себя богами, и это было нормально, тогда как насчет тот, который Отец осветил и послал в мир? Неужели он тем более имеет право называть себя Богом? То есть Иисус не говорит о том, что ну я просто человек, просто ну неудачно подбирал слово Богу. Случайно какой, вот, ну, недопонимание вышло, чтобы вы поняли, что я говорю, что Бог. Нет. Иисус говорит, раз вот эти люди, которые всего лишь судили, назывались Богом, а так как насчет того, чтобы Отец Небесный сам осветил и послал в этот мир, неужели эта личность не имеет права называть себя Богом? И ответ, конечно, не имеет права. Заметьте, попутно его отношение к Писанию, да? Он говорит, не может нарушиться Писание. Иисус считал, что Библия на 100% надежна, что ничего из Писания не может рушиться, меняться. Мы должны иметь такое же отношение, братья и сестры. Это то основание, на котором построена жизнь. Дальше Иисус говорит, если я не творю дел Отца Моего, не верьте меня. А если творю, то, когда не верьте мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от руки. Вы заметили, столько раз Иисус призывает посмотреть на то, что Он делает, как свидетельство. Уже в этом отрывке, уже не первое. Говорит, что не верьте мои слова, смотрите, что я делаю. Братья и сестры, так хотелось бы, чтобы каждый из нас мог бы иметь такое же свидетельство. Да? Чтобы, встречаясь с кем-то из наших, кто-то, который знает нас, мы могли сказать, не верьте мои слова, смотрите на мою жизнь. Я думаю, что многие из нас стесняются так говорить, потому что мы не так хорошо, как Иисус, делаем дела Отца. Мы не в таком послушании, как Иисус был. Да, Иисус говорит здесь не только о чудесах. Он говорит о своей безгрешной жизни. За что вы хотите меня обвинить? В чем я виноват? Иисус имел уникальную жизнь, послушание Отцу. Это отличало Его от всех остальных. Если мы стремимся к святости, к тому, чтобы жить как Христос, это отличает нас, это отличит нас тоже. Чем больше мы похожи на Христа, тем больше силы имеют наши слова. Без слов не обойдемся, люди не поймут истину без слов. Но слова дешевые. Если наша жизнь не соответствует, то очень сложно. Братья и сестры, мы знаем, что мы не можем показать людям совершенство. Мы не можем быть честны, где мы несовершенны. Мы можем показать им рост. О том, что мы меняемся. О том, к чему мы стремимся, кто помогает нам. Да. Евреи не могли с этим спорить, не могли прикопаться к тому, что он сказал, поэтому снова за камнями схватились, решили, что насилием мы решим этот вопрос, уже словами не придется аргументировать, возьмем насилие. Ну и в этот раз Иисус уходит в другое место. И написано, пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. И многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн, о нем было истинно. И многие там уверовали в него. Это последний упоминание Иоанна Крестителя в этом Евангелии. Иисус вернется к этому месту. И что происходит? Люди начали искать Его. И написано, и многие там уверовали. В Иерусалиме не хотели Его слушать. В Иерусалиме хотели Его убить. А там, в том месте, они уверовали в Него. Я надеюсь, что для вас это ободрение, что Иоанн Креститель уже умер, но его слова до сих пор приносят плод. Иногда мы говорим с человеком о Боге, и мы не видим никакой надежды, мы не видим никакой результат. Иоанн проповедовал свое время. Иоанн уже мертв, но его слова сейчас приносят плод. Эти же люди, которые слышали его тогда, они приходят к Иисусу, и сейчас они уверовали. Сейчас они поверили и принимают Иисуса. Иногда мы не увидим результат своего свидетельства. И мы видим этот яркий контраст. Те, которые хотели на этот праздник, политический праздник, праздник обновления храма, где народ вспомнили, что это значит быть свободным народом, который управляет своей судьбой. Народ, который, может быть, имели другие планы на Иисуса, о том, чтобы он был бы таким же освободителем, как Иуда Маккавея. Иисус их расчаровал. Иисус говорил им о том, что я Бог. Я пришел спасти вас от ада, вечно погибли, и дать вам вечную жизнь. Он продолжает свидетельствовать. Но теперь в другом месте. Его овцы услышали его голос. Его овцы прибежали к этому голосу. Его овцы начали эти вечные отношения, отношения, которые протянутся дальше, из земли на небес. Вечные отношения. Иисус Христос является Богом. Он сам говорил об этом. Мы видим здесь по реакции евреев, чтобы они четко понимали, что он об этом говорит. Проблема была в том, что они не искали этого. Они не искали Бога, который, хотя он уважал Писание, который он не имел никакого желания разрушить то, что они верят. Но, по крайней мере, то, что соответствует Слову Божьему. А всего лишь проповедовать истину. Но они не воспринимали его, потому что они искали другого. Братья и сестры, если мы ищем Иисуса Христа, услышьте его голос. Отреагируйте. Идите к нему. И он спасет вас. Давайте мы помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое. Я благодарю Тебя, Господь, за то богатство, которое мы находим здесь. О том, что Ты напоминаешь нам снова и снова, и даешь нам уверенность, Господь, в себе, в Тебе. В том, что Ты, наш Бог, пришел на эту землю, чтобы спасти нас. Я благодарен, Господь, за то, что мы можем иметь уверенность в своем спасении. Не потому, что мы такие, а потому, что твои руки крепкие. Господь, слава Тебе и благодарность за то отношение, за те отношения, которые Ты предлагаешь нам. Вечность с Тобой, которая начинается здесь, на земле. И помоги нам, Господь, жить эту вечную жизнь здесь. Жить эту небесную жизнь здесь, на земле. И как Иисус делал, Господь, Твои дела. Жить в послушании Тебе, хотя бы в том мире, что мы можем. Чтобы прославился Твое имя. Чтобы люди, Господь, через нас услышали Твой голос. И пришли к Тебе. Помоги нам, Господь. Благослови нас, мы просим. Во имя Иисуса Христа. Аминь.